Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застить надо мной небосвод.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседу с Натальей Федоровной Алиевой, психологом, в цикле «Встречаем старость».
Мы поговорим о трех категориях вот старичков наших, пожилых людей, наших родителей. Одна категория, когда просто, вы знаете, законсервировался характер. И, будучи это мама или папа, они так и остаются директорами школ, заводов, то есть в том статусе, который давно уже у них ушел по возрасту. Но они продолжают дома вот определять политику у себя в семье и в семье своих выросших и уже женатых и замужних детей, когда приезжают в гости или рядышком живут. Это вторая, это, ну, так сказать, такие, будем так, социально-нормативные, в общем-то, ну, с какими-то деформациями. А вторая категория людей – там, где есть уже патологический характер. То есть человек, который может отслеживать свое поведение, контролировать, он следит за поступками и действиями своих близких, делает какие-то выводы, то есть клиники там нет. И третья категория людей, когда там уже клинические изменения. Но опять-таки я не врач, не психиатр. Но бывает так, что когда старческая деменция, слабоумие, нужна маме или бабушке или еще кому-то тысячу, ну, в общем, одно и то же, в общем, день сурка называется, одно и то же повторять, она опять не откликается так, как бы нам хотелось. Получается, эмоционально выгорает тот, кто ухаживает за таким пожилым человеком и вынужден, и должен ухаживать. Другой вопрос, может ли, хватит ли у него сил. Поэтому вы меня простите, мы давайте в данном случае мы будем говорить, что на ситуацию, она такая-то рассложилась у нас в семье, что у нас уже родители пожилые, старенькие, немощные, да, и, в общем-то, и я, которая сейчас говорю, не такая уже не красотка Мэри, которой 20 лет, тоже какие-то уже изменения идут в организме. Желательно, чтобы в характере не проходили и в мозгах наших. Поэтому смотреть на ситуацию дистантно. Выключить, порой немножко приглушить эмоциональный накал. Ну и так, давайте сейчас начнем мы, я уже говорила, книги, которые вам помогут разобраться в себе, во ваших взаимоотношениях и, надеюсь, скорректировать их, чтобы вы получили удовлетворение от последних встреч, от последних бесед с вашими родителями. Мы не знаем, сколько нам еще отпущено. И вот Валентина Москаленко. Это, я уже повторяю, это врач, не, это психотерапевт, семейный консультант, доктор медицинских наук, нарколог, еще что самое главное, верующий православный человек. Там она пишет одну, дочке матери, вот ситуация дочки матери. И вот история там одной Светы, которая очень типична, и она, кто, кажется, сейчас слушает меня, может узнать себя. Света, 28 лет, менеджер по оптовой продаже обуви, женщина с высшим педагогическим образованием, обратилась ко мне с жалобами на головную боль. Она пришла ко мне как к врачу-психоневрологу и не собиралась заострять внимание на внутрисемейных взаимоотношениях. Но почему-то разговор вскоре соскользнул на тему взаимоотношений между Светой и ее мамой. Маме 54 года. Она работает директором в школе в Ростове и в Москву к дочери приезжает время от времени. Отношения у Светы с мамой весьма напряженные. Сейчас она гостит у матери уже третий день, нянчит с внучкой Анечкой, которой 1.5 года. И по словам Светы, она может маму выдерживать еще где-то 3 дня, а дальше уже наступает напряжение. И мама дает советы, как воспитывать, как кормить девочку и так далее, и так далее. И она говорит, я люблю свою маму, постоянно ее присутствие не могу, ну, выдерживать долго. И реальная проблема здесь – борьба за независимость от матери. Потому что у этой женщины сама свою семью, своя семья, свое государство под названием «Квартира 28, дом такой-то, улица такая-то». И вот эта борьба вызывает большое эмоциональное напряжение, высокий уровень этого напряжения. И чаще всего бывает у нас, вот позамечаете, мы уже с вами говорили, это еще же от Адама пошло, вот это вот такая трусливость. это не я виноват, это жена, которую ты мне сделала, она меня совратила сейчас. Так и у нас остается в отношениях. Вот это она виновата, потому что мне плохо, считает Света. А мама считает, это дочка виновата, потому что мне плохо. Нет, надо начать размышлять, начали в себе, мы уже об этом говорили, что я делаю такого, чтобы мой близкий человек реагировал таким образом. И вот часто бывает, когда и со своими родными, со знакомыми беседую. Вот, и вот недавно у меня был разговор такой долгий, до глубокой ночи, до 4 утра мы беседовали с близким мне человеком. И вот уже кризис середины жизни, когда уже даже не середина, а уже ближе к закату, когда за 50. То есть происходит переломка какая-то, дети вылетают из этого гнезда, которые нуждались в папе, папа, который их опекал, положил душу и сердце, и руки свои рабочие для детей. Но им нужна уже свобода, и они вырываются из этого. И родители воспринимают часто, что это ну, как кризис. Я, оказывается, не нужен, я, оказывается, ну, в общем, получается, жизнь прожита зря и так далее, и так далее. С женой напряжение возникает уже какие-то. Но обычно говорят, вот она виновата. Она вот такая, я хочу от нее вот это, она другая. Вот я уже говорила, почитайте еще книгу «Пять языков любви» Чепмена. Гэри Чепмен. У каждого свой язык любви. Мы только это не догадывались. Потому что, ну, одному надо, чтобы вот муж рядышком, вот если я ремонт делаю в комнате, чтобы муж рядышком был. Или мужу надо, когда там лампочку вкручивают, говорю, некоторые говорят, ой, ну, я устала. Вот и вся семья будет стоять. Я несу стремянку ему. Старший сыночек несет отвертку, дочка несет младшенькой там лампочку, и папа тогда вкручивает. А у него язык-то любви помощь. Чтобы мы помогали, и второе, чтобы вместе, время. Он один не может. Если жена это поймет, это он таким образом проявлять будет любовь. А у нее любовь проявления может быть другая. У нее тоже может быть помощь. Но она будет варить, стирать белье, гладить там и так далее, и так далее. Муж, может быть, захочет с ней просто рядышком посидеть, чай попить. Она говорит, ой, Вася, некогда. Вот сейчас доглажу белье, достирай потом. А потом муж Вася заснул, и чай уже остыл и так далее возникает. У ней тоже язык помощи, но немножечко в другом аспекте. Вот она хочет вот через домашние свои хлопоты угодить ему, своим детям и так далее. Поэтому книга очень такая, она, знаете, она просто написана, кажется, ой, как все легко. И вот с кем я встречаюсь, говорит, ой, я читал эту книгу. Ну почему ты не запустил-то в свою душу, не стал размышлять? А какой язык у твоей супруги, у тебя то же самое? Вот его сегодня, ну сегодня или в следующей встрече у нас будет. Как любить того, кого любить невозможно? Как любить того, когда муж стал такой жестокий? Он отдалился, живет в своей скорлупке там. Или мама такая стала, жестокая, знаете, вот он просто измывается. Как полюбить такого? Это все, повторяю, христианские книги. Они не идут вразрез или как-то противоречат нашему учению. Другое дело, что у нас параллельно идет учение само по себе, мы сами по себе. Так вот, вернемся к этой ситуации, где наша Света и мама директор школы. И головная эта боль, потому что она не умеет говорить «нет». Лапоньки мои, я уже говорила, мы так не умеем читать контекст обращений. Вот то, что к нам нужно, вот когда контекст прочитаем, мы их озвучим, у человека возникает ощущение «ой, так она меня так понимает». Она же меня так чувствует, мы же ищем взаимопонимание, тоже встречи душ наших. И вот у меня есть одна такая женщина, я ко мне привыкла, я жду ее встречи, когда консультирую, очень славная. Ну, как всегда, вот мы современные женщины, замотанные, задерганные, муж алкоголик, сын алкоголик. И она такая вот, как орлица над орленком, вот сложила свои крылышки, его не выпускает. Трудно выпустить сыночек, потому что он же на такой грани, когда может погибнуть. Вот я говорю, ну вот и приезжает к маме такая же ситуация. Вот я, говорит, не могу к маме приезжать, мне вот, ну как ошпаренная, быстрее бы все сделать и уехать в другой город, где она живет. Я говорю, ну вот сейчас вам домашнее задание. Мне будете по телефону звонить и говорите контекст, озвучьте контекст обращения вашей мамы. Вот сейчас вы придете, что она вам скажет? Мама такая немножко, ну не ласковая, как многие мамы у нас, которые прошли тяжелую жизнь. Ну вот где ты шлялась? Тебя жду, жду, сколько времени, тебя все нет и нет. Конечно, грубые слова. Но постарайтесь слушать, потому что у мамы язык, время, и вместе надо быть. Она ждет дочку, чтобы та была, она ее ждет, чтобы быть с ней вместе. Попросить какой-то. И если бы я сказала, ой, мамочка, и правда, ты меня сидишь, ждешь, а я что-то так завошкалась, бегала везде и заставила тебя ждать дольше, чем нужно. Да ладно? Вот знаете, когда проговорим, сразу сердце размягчится после этого. Но когда в следующий раз вы будете приезжать к маме, ну, я уже говорила, и вы можете за один час сделать какие-то хлопоты, выполнить по уходу за ней, вы скажите маме: мамочка, я на 3 часа удалюсь. Вот с 12 до 3 дня меня дома не будет. Так что ты не беспокойся, займись чем-то, что тебе там нужно. Сама за час сделай, 2 часа погуляй. В парке или где-то, зайди в кафе, выпей чашечку чая или кофе, что хочется. Подари себе эти, потому что нужно получать энергию. Наши старенькие родители, старенькие, они немощные, они уже истощены. И физически то же самое. Они нуждаются, они поэтому больше берут, чем дают. Поэтому родник нельзя же постоянно из него черпать, потому что высохнет. Поэтому и сижу, когда... А у созависимых людей, эта женщина тоже созависимая, чувство вины, я не имею права, как это я такая эгоистка, сейчас буду в кафе сидеть там, ну или в блины какой-то, и чай пить, когда мама моя в это время будет терзаться. Нет, вы рассматриваете это как лекарство для восстановления ваших сил. Вот эта булочка, это чай, вот эти минуты, когда я сижу просто так, и слушаю там либо музыку, если звучит, либо я просто думаю о чем-то, я подарила себе, чтобы потом эти силушки отдать маме. Не должно быть этого чувства вины, то, что мы предыдущие говорили. Мы не виноваты в том, что наши старички стареют. И мы не виноваты в том, что мы тоже стареем уже. Таков закон жизни, который Господь определил. 70 или 80 лет проживешь, а если 80, то будут болезни, скорби и так далее. То, что псалмопевец Давид говорил устами Бога. Так вот, у этой женщины была головная боль. Потому что все время голова боролась со словами, которые надо сказать, но я не могу в силу того, что мама доминирует, она главнее, она и директор дома, и в моем доме этой Светы и так далее. Поэтому надо проговаривать, не хамить, не ругаться. И вот когда она приходила на занятия к Валентине Москаленко, это женщина молодая, потом они проговорили как. Но надо проговорить. Помните, мы вот сказали, что я ни в чем не виновата. Я ссылалась, не, это не мои. Я ссылаюсь на литературу, которую читала. Это книга Алексеева «Уход за больными с элементами психотерапии». То есть я ни в чем не виновата. И говорит себе, моей вины в том нет, что мама больная. И моей сегодня тоже. Сегодня дождик, погода. Нашей вины в этом нет. На то, как эта ситуация приноровится. Так вот, когда она сказала впервые, что мама, ты очень опытная женщина, и как директор, и как мама, воспитавшая нас 4 детей, но я сама хочу приобретать опыт, я сама хочу научиться брать все хорошее из твоего опыта материнского и прикладывать в воспитание своей дочери. Не мешай мне, пожалуйста. Я тебе очень благодарна, что у меня есть что чему у тебя учиться. Конечно, мама надует губы, она и надула. Конечно, маме только ощущение возникает, что я, оказывается, с моим опытом колоссальным, я не нужна. И здесь получается либо обида, это опять-таки манипуляция. Мама отреагировала, как капризный ребенок. И доченька может потом сказать: мама, ведь я к тебе сейчас говорила, обращалась, как я зрелая женщина, семейная, и ты зрелая женщина, как женщина, а ты отреагировала, как капризный ребенок. И мне как-то грустно на это смотреть. Вот говорить надо, вы знаете, вот так уже на равных, потому что мы уже вылетели из семейного гнезда. Поэтому возникает ощущение, что у мамы особенно, что я не нужна. Но здесь очень важно обязательно маме начать жить другими задачами. Потому что другими встречаться со своими друзьями, подругами и так далее. Если большой колоссальный опыт, как у директора школы, но организуй какую-то учебу для молодых директоров, где можно этот опыт отдать. Можно школу организовать для молодых мам. Пожалуйста, есть куда, понимаете, себя приложить. Церковь у нас, дверь открыта для всех. Пожалуйста, во славу Божию тем более примут. Платить не будут, потому что церковь не такая у нас богатая. А уж во славу Божью просто так послужить Христу и ближним, ну, пожалуйста, Бога ради. Так вот, возникает этот фактор тревогоотделения. Как это? То есть психологически, а не физически. Физически эта девочка отдалилась уже, а психологически тогда Светочка от мамы не отдалилась еще. И это бывает очень больно. И в это время, когда отдаляется, начинается психосоматика. То есть я уже говорила, тело бунтует. Начинается головная боль, там, или кишечник бунтует, или ну, у каждого свое, понимаете? Поэтому это организм, он же привык, там, ну, допустим, маме 54 года, он привык так жить уже. И вдруг надо поменять взгляд на сложившуюся ситуацию. А это всегда и для души, и для тела непривычно и больно. Это не значит, что независимость отношений мы стали чужие. Нет. И не нуждаемся друг в друге. Но просто вот потребность в физическом присутствии, она уже уменьшилась. Я уже повторяю каждый раз. Мне так, вы знаете, удивляет и как-то немножко огорчает. Это постоянные звонки по сотовым телефонам. И вот тоже я беседовала, вот поездку я ездила в Тарасково, и там меня встретила с судьбой с девочкой. Она молодая мама сейчас, она ждет еще третьего ребенка. Она расцвела как мама, я ей любовалась про себя. Просто я уже давно знаю эту девочку, теперь уже женщина. И она говорит, ну если вот мама, живя там в одной из деревень вот этого Новоуральского округа, мама, когда я уезжаю, мне дает творог, молоко и там масло и все прочее, то, что от своего хозяйства. Разве я не должна это принимать? Это же любовь. Я говорю, а у тебя корова есть? Есть. А зачем ты принимаешь? Вот надо принимать то, что лишнее, и то, в чем мы не нуждаемся. А папа возмущается. Он в этом видит, что мама не выпускает из своих объятий еще любвеобильную дочку, которая взрослая. Пусть сами живут самостоятельно, пусть сами. И действительно это так. Потому что я, вот меня поймите правильно, есть у меня тоже одна моя хорошая подруга, когда приезжает к своему сыночку, она привозит полные сумки печенья, сладости и так далее. И как-то я пришла к ним домой и вижу, вот она с двумя сумками, груженными этим. Я говорю, а зачем ты это привезла? Но мне это приятно. Говорю, а зачем? Потому что сынок твой взрослый, у которого уже борода и седина появляется в бородке, он не будет заботиться, потому что внучки там или внуки бегают, это сладости хватают и кушают. Неделю там или сколько. А если папа откроет холодильник, я уже... Ребята, давайте дистанцироваться, смотреть. Уже взрослая борода, уже четвертый десяток, уже семья. И когда какие-то советы мы даем, или моя подруга, там, или я буду своим детям, или мои знакомые дают, дети начинают ершиться. Мы сами с усами. Ну и Бога ради, будь а сами с усами во всем. Поэтому подарить то, что вот... Это не мои мысли. Опять-таки я читаю «Фактор матери» и вот «Пять языков любви». Правда, разные авторы. Я там немножко скажу по ходу, еще раз повторю название этих книг и авторов. И когда мама покупает любовь у детей, человек чувствует себя постоянно потом обязанным и виноватым в чем-то. И надо это откупить, понимаете? Это ведь очень тонкие манипуляции. И это проходит даже мимо сознания той же мамы любвеобильной. Но мне хочется, дочке это все и так далее, и так далее. Но на сегодняшний момент, когда христиане все церковные, когда мы запутались во взаимоотношениях, может быть, в данном случае, вы меня простите, я это сейчас рассуждаю, может быть, для меня было бы лучше, я тоже ведь мама, не набить карманы там или сумки чем-то, ну, из своего бюджета, из своих там возможностей, а может быть, мне любовь проявить к своей дочке или сыночку, женатому, замужней и так далее, почитать книгу мудрую, а потом что-то из этой книги им посоветовать искать или как-то по-другому вот вывести. Вот это может главнее. Потому что сейчас мы как-то все живем больше хлебом, вот животом. Поесть, подумать и так далее. А душа скорбит, она нуждается в другом, в чем-то. Вот, и, ну, вот подумайте, на чем сэкономить нам время? Потому что оно у нас очень быстротечное. Вот, а наши дети, повторяю же, на те же грабли наступают, что и мы наступали в свое время. И поэтому девочка искренне удивилась. Так это же любовь, я говорю, да, но это еще тонкая манипуляция. Вот я тебе помогла, каждый раз тебе даю варенье там, все прочее, 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 а попробуй потом отказать, когда я заболею. Вопрос, повторяй, мои хорошие, мы обязаны, я себе это говорю, и сейчас говорю своей подруге, вот скоро я уеду. Я буду себя заставлять каждый день по 2 километра проплывать в море. Заставлять. Не всегда это хочется. Но мы не имеем права быть хилыми, сидеть на шее у своих детей, которые... Им нужно свои силы сохранить, чтобы воспитать своих детей. Вот поэтому не имеем права раскисать. Поэтому иногда бывает так, что я себя разнежила, я нарицательно говорю, я себя запустила, и потом говорю, ребятки, вы обязаны, а я сколько вам помогала. А что же вы, мать, сейчас не отблагодарите? Я и машину вам помогла купить, чтобы вы кредит не брали. Я и мебель вам купила, которая есть. Я, конечно, жестко говорю, может быть, кто-то, мы уже привыкли по-другому. Но наши-то мамы начинали с табуретки, с алюминиевой ложки. И вдвоем начинали хлебать из этой вот семейной нужды с мужем. А потом нарабатывали все, все наживали, но это вместе. Поэтому думать, когда мы оказываем помощь. Не всегда благими намерениями дорога идет в рай. Чаще всего. А когда мы упаковали все, детям все помогли сделать, а потом сетом, ну надо же, какой зять ленивый. Ну вот лежит на диване, уже живот у него там, как на 5-м месяце, 6-м месяце беременна. Сколько мужчин пузатый просто ходит. Ну вот запустивший себя. И начинаем сетовать, ну надо же, дочка вот на 2 работах работает и так далее, и так далее. А вот он лежит и ничего не делает. Или ленивый, или лентяй, и так далее. Это же сплошь и рядом у нас. Поэтому я сейчас говорю, думать надо. Мудрыми надо быть. Как оказать помощь? Или я могу дочке спросить, доченька, я тебе смогу положить вот это вот сметанки, молочко, ну если своя, своя скотинка. Я могу еще тебе денежки дать, вот тебе помочь этим. А могу по-другому. Посидеть и придумать сказку для твоих детей. Потом записать их там на интернете и так далее. И бабушкин голос будет звучать, когда внученька будет засыпать, а тебе некогда будет. У тебя там еще 2 за подол держат, а тебе нужно белье постирать. А бабушкин голос будет сейчас звучать в интернете там или где-то. Сейчас же у всех это все есть, компьютер и так далее. Может быть, предложить что-то. Потому что дети нуждаются в душевном хлебе. Сейчас все есть. Открываешь холодильник и не знаешь, чем. И вот они стоят, и моя тоже внучка такая, чтобы сегодня такое тебя усладить, чем бы, чтобы покушать. Все есть. Вот. Поэтому предложите, что можно лучше? Что лучше сделать? В общем, это жизнь сплошные размышления. Вот думать. Ну и прежде у Бога попросить. Боженька, вразуми ты мои мозги. Там о разумении есть молитва у Господа. Посмотрите, как я. Может, своими словами. Господь эту молитву сразу принимает тоже. Что она из сердца идет. А что получается, если мы не разговариваем так с мамой? Она действительно опытная. Она все прошла и с папой и так далее. Нельзя ее опыт перечеркивать. Но вот эти 2 женщины и Света... И ее мама директор школы, да или в нашей семье. Они обе женщины хорошие. Только они используют неэффективные способы общения, взаимодействия. Неэффективные. И поэтому у них культивируются запредельные эмоции. Мама взбрындила, обиделась и ходит неделю губу надуй. Или уехала в сердца, хлопнув двери. И дочка сейчас такая же ходит. И она рычит на мужа. А ему хотелось, может быть, ее обнять, ласку подать. Говорит, отстань, надоел, там что-то еще. Ну и так далее, и так далее. И вот получается такая малая Чечня или Афган дома. Лишь только потому, что да.
Наталья Федоровна, это вы говорите о том типе стариков, которые привыкли быть руководителями, да, обычно,
ну, да,
вот
они
в этой
дома,
ситуации.
Ну, в общем, будем социально нормативные. Mm-hmm. Но они никак не могут расстаться вот с этим мундиром своим, социальным статусом. Все равно профессиональная деформация есть. Вот. И, ну и потом многодетная мама, как вот здесь, мать 4 детей. Может быть, мама, которая воспитала, овдовела и детей всех подняла, и они такие успешные. Ну, с точки современной, земной мир, они очень успешные. И мы вдруг отвергаем этот опыт, когда нам это говорят. Как, чтобы это сделать, чтобы не отвергать этот опыт, потому что иначе мы ставим, знаете, вот захлапываем дверь своего сердца перед мамой. А просто как, тебе очень благодарна. Мама, я очень много беру у тебя. Я тебе благодарна. Вот твоя модель поведения передо мной. Но я должна сама научиться. Как маленький ребенок, сам должен научиться ходить. Я тебе благодарна за это, но я постараюсь сама вот этот опыт применять в своей жизни, воспитание детей там, или в общении с мужем и так далее. Вот, то есть продумать непродуктивные. И мы уже с вами говорили, вот «Фактор матери» Генри Клауда и Джона Таунсенда, это тоже христиане, ну вот они американские, но все равно Христос-то во главе их учения и жизни. Вот. И на странице 13-14 они пишут, сейчас я скажу, мои хорошие. Вот. Многие люди заблуждаются, считая, будто во всех их бедах виновата мать. Современная популярная психология нередко, и даже и бытовая жизнь наша, да, нередко поощряет следующие методы. Винить родителей во всех проблемах клиентов. Второе. Сосредоточиться исключительно на болезненном прошлом. Всячески перебирать и пережевывать ее в поисках исцеляющего катарсиса. Третье. Рассматривать человека как жертву, соглашаясь с тем, что его мать, да и все остальные, обращались с ним несправедливо. И это остается, понимаете? Я помню, давным-давно у меня знакомый человек очень плохо говорил о своей матери. Мама действительно, вот, судя по разговорам, она нехорошо себя вела. Ну, часто это бывает там. Бывает, пьет, бывает, гуляет с мужчинами налево-направо и так далее. Он говорит, да ты понимаешь, она меня в интернат сдала и так далее, и так далее. Он искал сочувствие, отклика у собеседника. Он говорит, так ведь родила. Он говорит, как ты не поняла? Так ведь родила. И вот часто, когда женщины говорят, повышенное чувство вины у них, да, обычно это у жен алкоголиков, у матерей алкоголиков, да, так вот она как оправдывается. Сынок, да я вот это. Говорю, ты чего оправдываешься, моя хорошая? Скажи спасибо на том. Все. Я к тому, что не грубо говорить, а внутри дистанцируйтесь вы от этого. Что вы извиняетесь перед малым ребенком своим? А ведь бывают ситуации, когда действительно женщина от боли могла повредить ребенка. Тут слава Богу, и все. Природа помогла, Господь Бог и так далее. Все. Как могла, так воспитывала. Как любила, так... Все, ребенок. Я к тому, чтобы не грызите вы себя. Никто не желает, и вы не желали, и я не желала своим детям плохого. Воспитывали, как считали, с нашей точки зрения, лучше. Все. Как могла, так воспитывала. Все, парень, адью.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила свой авторский цикл «Встречаем старость». Мы продолжим разговор в следующих беседах цикла. Храни всех, Господь!
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, побелета ее торопить не спешит.